Ну, по большому счету, основной шаг вперед мы уже сделали на прошлом уроке. Определились с главной позицией Раши. Раши исходит из того, что в нашем стихе не может говориться о спасении от Лавана и Исава, в смысле вот, невредимости Якова. Хотя это вроде напрашивается с точки зрения широкого взгляда на этот сюжет, начиная буквально с прошлой главы, может быть, даже с позапрошлой по данное место. Почему не может говориться? Потому что Всевышний гарантировал Якову безопасность от Лавана и Эйсова. Следовательно, шолем в нашем стихе, вот эта невредимость, она касается всего чего угодно, но только не тех моментов, которые связаны однозначно вот с агрессией со стороны Лавана и Эйсова, с опасностями потенциальными, исходящими от них. А с чем тогда она связана? А вот, и мы с вами на прошлом уроке фактически проработали все три определения, которые Раши дает, которые Раши и Гемора, наверное, тогда дает в своем комментарии, но в основном сейчас интересовал нас Раши, и цитировали мы его, и опирались мы на его объяснения там и выше, и здесь, дает тому, что такое невредимость применительно к Якову в нашем стихе. Все три перечисляемые им момента, телесная невредимость, имущественная и в плане изучения Торы, они все выходят за рамки тех гарантий, которые Яков получил от Всевышнего, выходя еще в Харан, и вот которые, на которые он мог полагаться во взаимодействии с Лаваном и Эйсовым, и которые таким образом деактуализируют необходимость упоминать о спасении Якова от Лавана и Эйсова вот на сегодняшний, на данный разбираемый нами момент. И теперь нам необходимо проработать другие вопросы, которые у нас возникали по ходу пьесы. Страница 173, пункт Гей. Алпизе фаунлих оп, бедерах мимейла дицвей, ойбен дермонте тмиес, аналса ив алиф бейс, ив пируш раши. И в свете того, что мы с вами вычислили, отпадают, само собой разумеющимся образом, два вопроса, которые мы перечисляли в начале, которые мы назвали в начале беседы, в первом-втором пункте, относительно комментария Раши. Раши кеннит брэнген дэм иньен фун шолэм бивонов. Первый момент. Нас заинтересовало то, что Раши, в отличие от Мидраша, не приводит идею, не определяет невредимость, полноту, как полноту в плане потомства, что потомство не погибло в результате этих событий. Шолом бивонов. Азейсов им готнит гекент он рирен бонов шульянкев. То есть, что Эйсов, явно собираясь напасть на Якова, ну и, разумеется, погубить вместе с ним все, что там, все, что движется в стане Якова. Яков разделил станы на две части, чтобы вот реализовать какие-то военные там тактические соображения свои. Так вот, то, что Эйсов не смог нанести ущерб потомству Якова, семье Якова. Им Йовы Эйсов геймер, если придет Эйсов, то тогда я буду с ним сражаться, и один из станов наверняка уцелеет. Досвер дох нихлел и нафтоха закодж боругу, это, ну, само собой разумеющимся образом, входит, включается в те гарантийные обязательства, которые Всевышний высказал Якову. В обещание Якову ушмартиху геймер, и буду я охранять тебя во всем, куда ты пойдешь. Ундер посук дарфес нидер целен канал. И отсюда стих не должен об этом говорить. Ну, то есть, все. Все в русле той логики, которую мы выработали. Он мигай тайма кен раши нит ми фарыш зайн бифируши алла тейра ас шолым битейросы меньше лой шохах талмудой мипней тойра хадерах. По той же самой причине для Раши, Раши неудобно, неуместно объяснять вот это вот достоинство полноты в плане Торы, что Яков не забыл свое учение, объяснять, давать причину этому, как дорожные трудности. Напомню, Раши таким образом объясняет этот пункт в Геморе, в комментарии на Гемору. «Вайлей дэрниньен из нихлэн автоха закодж боругу», потому что дорожные трудности, они тоже подпадают под гарантию, которую Яков получил от Всевышнего. Ушмартихо бихола шертелех. как сказано в том же самом стихе, сейчас мы даже процитировали выше, я бы, наверное, намеренно вначале сказал просто «Ушмартиху». А здесь эту цитату развил далее «Ушмартиха» «Бехол ашартылых» «Я буду охранять тебя во всем, куда пойдешь». «Аз де рейбиштер в этом гитн фон ед нынил был тироций, воз де алиха койла дам тилту ладера кенгойрам зайн». То есть, проще говоря, в эту гарантию входила охрана от всех моментов, то, что Всевышний будет беречь Якова, от всех моментов, которые могут быть вызваны, от всех моментов ущерба, которые могут быть вызваны вот именно необходимостью, потребностью находиться в пути. «Ушмарани бадера хазе ашеран ихига илех». И как подачу на это Яков дает, когда запрашивает эту гарантию вот, во время этой, достижения этой договоренности. И, мол, если ты будешь хранить меня в этой дороге, Рэб выделяет слово «в дороге», которой я иду. «Алдерах бирхас акош бруда авругом» – это еще более сближает обещание, которое получил Яков, и обещание, которое получил Авраам. Вот наподобие тому, что Авраам, что Всевышний сказал Аврому, а заинтил туладерах, ведба имя нитмимает зайн фундишлойше дворем. Выше это вспоминали, сейчас не будем подробно это вспоминать, и Рэбе этому не посвящает большого пространства. Всевышний тогда гарантировал Аврому, что дорожные трудности не затронут Аврома в трех вещах, в которых обычно, которые обычно дорога дословно уменьшает, мешает человеку в этих направлениях развиваться или сохранять себя. Вот, мол, так же и здесь. Пункт Вов. Миейне шельтерин пируши Раши. Один из наших частых разделов. Из внутренней Торы, как она проявлена в комментарии Раши. Мегод геретас диалиха фун янкев кейн хорен из мирамеса и валихас бонов бней Исруэлу майсов из мессимен лебоним инголус. Мы уже выше упоминали о том, что путешествие Якова в Харан, то, что Яков вынужден был оставить свой дом, свою семью, любимых родителей и отправиться в Харан, место, которое вызывало гнев Всевышнего на мир, то есть, ну, в какие-то совсем темные плохие места, это подобно и, как сказали наши мудрецы, деяния отцов, знак для сыновей. То есть мы можем из того, каким образом вели себя наши праотцы в тех или иных ситуациях, выносить уроки для себя, поскольку их жизнь, она является моделью нашего существования во всех поколениях. Вот это подобно тому, как сыновья Израиля, они, оставив свою землю, вышли в изгнание. Зогдер позук в Вайове Янке в Шолем Иршхем Ашер Берес Кнан Бембевее Мипаданарум. И вот в нашей истории, на нашем этапе описания этой истории говорится, что Яков прибыл в город Шхем, который в земле Кнан, по возвращении своего, своем из Паданарама. Прибыл туда именно вот полным, цельным и так далее. Что мы отсюда можем вынести? Ну, на первый взгляд, совершенно элементарно, напрямую, в особенности опираясь на наши рассуждения, изложенные выше, мы отсюда понимаем, что так же, как Яков, он, возвращаясь от Лавана, имел гарантию, что он не пострадает от Лавана и Исава, таким же образом еврей, он имеет гарантию от Всевышнего, Всевышний заверяет каждого еврея, деяния отцов, знак для сыновей, то есть мы можем оттуда выносить информацию, учить то, что с нами происходит, из того, что происходило с праотцами. Всевышний дает нам гарантию, что мы вернемся из изгнания цельными, что мы не пострадаем там в изгнании. Из Раши Мивайрон Мейсев, вот Раши к этому добавляет, то есть вдобавок к тому, что Всевышний обязался хранить еврейский народ, в том числе хранить его в изгнании и сделать так, чтобы в результате еврейский народ в целости и сохранности вернулся в свою землю, имеется в виду в будущем освобождении. Раша объясняет и добавляет, «Аздос вослован вейсов кен мецада ацмом нитн рирен аидн», что то, что Лаван и Исав, они сами по себе не могут затронуть каким-то образом нанести ущерб евреям. Почему здесь Рэбе вставляет, на всякий случай, почему Рэбе здесь вставляет мецад ацмом, что они сами не могут затронуть евреев? Ну, по всей видимости, Рэбе имеет в виду, что Лаван и Исав, они зачастую становятся инструментом в руках Всевышнего, пользуясь которым Всевышний, ну, скажем, наказывает евреев за какие-то вещи. То есть они являются вот арвой или напоминает им о каких-то вещах. Там указывает им на какие-то вещи, точно так же, как любые события, которые происходят в мире, обусловлены ашгоха протис и, в общем, являются воплощением каких-то элементов божественной воли. Точно так же поведение Лавана и Исава, ну, в данном случае поведение, там, скажем, антисемитов, является выражением божественной воли, которая направлена на реализацию каких-то вот, там, божественных чаяний, в том числе относительно евреев. И поэтому безопасность от Лавана и Исава подразумевает безопасность от них в смысле их собственной Лавана и Исава воли. Интересный, кстати, вопрос. Тут есть над чем поразмыслить. Ну вот, мецад ацмом они не могут нанести евреям ущерб. Унер янкев кумтун шолым ким кенерец Исроли. Вот Яков возвращается цельным, в смысле спасшимся, в данном случае спасшимся от Лавана и Исава в землю Израиля. Деринен и замился депшито. Вот это является элементарным. Это является неким базовым моментом, который даже не нуждается в обсуждении и не нуждается в оговаривании дальше. Вот как в наших рассуждениях и, в частности, в рассуждениях относительно Аврома Авину, нигде не говорится о том, что Авром Авину, и вот он там, типа, вернулся цельным, пришел в землю Израиля цельным, потому что Всевышний обязался его защищать до этого и обязался, там, дал ему обещание по таким-то, таким-то, таким-то пунктам. Вот выполнение этих пунктов после того, как Всевышний их гарантировал, не должно дальше фиксироваться, не обязано дальше фиксироваться. Примерно так же здесь основной шаг наших рассуждений. Якову Авину было дано обещание, что он защищен от Лавана и Исава, они ему не нанесут ущерба. Ну, следовательно, когда он приходит, спасшийся от Лавана и Исава, это очень здорово, очень интересно. Можно этому подивиться и восхититься тем, как Всевышний умудрился охранить Якова от обоих злодеев. Но это не нуждается в проговаривании в тексте Пятикнижия, в отмечании-то, и Всевышний действительно, ты смотри-ка, защитил Якова от Исава и Лавана. Также при возвращении евреев из изгнания, вот этот момент, то, что народы с точки зрения самих себя не способны нанести ущерб евреям, это момент, который является милсе депшите, который является элементарным таким базовым моментом. Не в этом заключается хидуш того, что Яков вернулся цельным, того, что Яков вернулся в результате невредимым. И в том смысле, к которому мы пришли сейчас, анализируя ситуацию с Яковом, и в том смысле, в котором евреи возвращаются из изгнания. «Оевдем года рейби, что мирхатхилам автиагивен», поскольку Всевышний относительно этого дал исходные обещания. «Норх эйдер ми заропен голос», еще до того, как евреи спустились в изгнание. «Вегине анэхи и мох, вишмартиха бихола шертэлэх», и вот я с тобой и буду охранять тебя во всем, куда ты пойдешь. «Он кейнер мготнит коэцион рирен аидны хасвишолэн», поэтому никто не вправе, не способен прикоснуться даже к евреям, не дай бог. Ну, кстати говоря, можно проговорить эту тему вот каким образом. Если еврей ведет себя праведно, согласно божественной воле, то тогда никто из неевреев не способен к нему прикоснуться, не способен нанести ему ни малейшего вреда. Если еврей ведет себя неверно, если еврей отклоняется от божественной воли и появляется нужда его каким-то образом там указать ему на неправильность его поведения, наказать его за это и так далее, то тогда в дело может быть как инструмент запущен также и не еврей, который вот нанесет ему таки, да, ущерб, но какой ущерб? Ущерб воспитательного характера, так, наверное, надо сказать. Дерхидуш, ну, во всяком случае, сейчас то, что мы сейчас отметили, что безопасность евреев от вреда со стороны неевреев, это некий базовый момент, который не может отсюда являться, не может отсюда, в смысле из сюжета с Яковом, не может являться хидушем в развитии истории в плане там, изгнания и взаимодействия евреев с неевреями. Дерхидуши изазафилу индиньоним вослихиура мецадм сейдера виесезовил ойзгиштелк милимайла. Хидуш заключается в том, что даже в тех вещах, которые на первый взгляд, с точки зрения того порядка, который был обустроен свыше, вот задан обещаниями Всевышнего еврейскому народу, из фарана норд азголу золпойл зайна хэсэн и наидн. С точки зрения даже этого обещания, изгнание может в этих моментах нанести какой-то ущерб евреям. Бизас бы поел верта хэсэн алдерх виба янкевен, вплоть до того, что да, такие евреи, ну вот, какие-то проблемы встречают в изгнании, да. Наподобие тому, как это было с Яковом, что вот он, ну вот он, скажем, от хромоты он излечился, он все-таки захромал, так или иначе. То есть травма ему была нанесена, или там появилась, встала перед ним задача каким-то образом замириться с Исавом, он вынужден был на это потратить огромное количество средств. Ну да, потом ему это было восполнено, но проблема сама по себе, она не то что миновала его вообще, скажем, с Лаваном и Исавом, так и не произошло столкновение. То есть ожидалось в потенциале там столкновение, вплоть до военного столкновения, но ничего же не произошло в итоге. То есть если потом, если написать вот, по фактическую канву, потом проговорить, то Лаван, ну да, вынашивал злобные планы там, тут, на этом этапе, на всем этапе, значит, вплоть до того, что собирался вообще Якова убить. Но не убил же и вообще ничего не сделал по существу. Пытался обмануть, но не обманул, пытался убить, но не убил, то есть ничего не произошло. И Исав вышел ему навстречу с вооруженной толпой, но в результате все разошлись по-мирному и вообще ничего не произошло. А есть моменты, в которых, да, и почему? А, потому что это вообще не хидуш на самом деле, это вообще не разговор. Всевышний пообещал защитить Якова, и это обещание полностью выполнил. Ничего и не произошло, кроме того, что несколько раз Яков напугался. Как это часто с нами бывает, когда мы пугаемся, а на самом деле пугаться-то было нечего. Но как с Яковом? Произошли определенные моменты, которые, да, нанесли ему ущерб в его изгнании. Также и с нами в изгнании могут происходить какие-то вещи, которые, ну, вот, негативные. Так вот, относительно этого, Зогдер посук воеве Янкев шолом, относительно этого стих говорит, и пришел Яков цельным, невредимым. А с Дерхесен из Никейна Месерш, на самом деле, вот эти ущербы, которые евреи несут в изгнании, они не являются подлинными, не являются истинными, не являются, наверное, реальными, скажем так. Блойс анынин для фишу представляют собой исключительно временные трудности. Оберсоев, соев, вердерхесен ботль, потому что в конечном итоге и эти проблемы, они тоже аннулируются, устраняются, он в Айове Янкев, шолом, и создается в конечном итоге ситуация, и пришел Яков цельным, он до зайна дедра иньони, восраши зог кадзелькаман. И это три момента, о которых говорит Раши, и сейчас мы проговорим их в дальнейшем ходе беседы. Интересно тут, наверное, отметить и немножко это проговорить. Этот момент вот сейчас до меня начинает доходить, наконец, вроде. Ту идею, которую Рэбе здесь задает, большую идею, того, что деяние отцов – знак для сыновей. Это, разумеется, не Рэбе говорит, а мудрецы Талмуда это заявление делают. Но, тем не менее, зачастую мы с вами, и я вот до сего момента, понимаем данный тезис как возможность увидеть в поведении наших праотцов какие-то намеки, какие-то вот моменты, из которых мы можем в кавычках выучить, как мы на нашем сленге говорим, выучить какие-то закономерности, какие-то прихваты там, в взаимоотношениях с реальностью, в отношениях с неевреями, там, в том числе, из поведения наших праотцов. То есть, мол, с Авраамом случилась вот такая-то история, и мы, если на нее внимательно посмотрим, то можем сказать, а почему бы нам, значит, не вести себя, как Авраам Авину, в аналогичной ситуации. А где мы видим аналогию? А вот то, что со мной сейчас происходит, оно отдаленно напоминает то, что происходило с Авраамом, и я, будучи в курсе того, как Авраам себя в такой ситуации вел, я тоже постараюсь, попробую себя таким же образом вести. То есть, это какие-то всего лишь намеки, которые содержатся в поведении наших праотцов, как их Тора предъявляет. Ну, именно Тора от слова, как многократно Рэбе отмечает, Тора от слова указания, Тора от слова героя. Ну, и, следовательно, все, что в ней говорится, имеет практическое значение, и для нас в том числе, но практическое именно в смысле такого переноса через намек. В нашем же случае, если я правильно понимаю, может, конечно, я преувеличиваю и вижу, то как немножко эту идею там усугубляю, но вот у меня в голове почему-то так это сложилось. Рэбе предлагает видеть ситуацию с Яковом как указание, обращенное непосредственно к нам. То есть, это не Яков спускается к Лавану, по большому счету. Спустился к Лавану и вернулся от Лавана домой. Вот это что-то такое похожее, что-то подобное произойдет в будущем. Произошло, вернее, в далеком прошлом, когда евреи вышли из изгнания, и в будущем произойдет нечто вроде возвращения Янкова из, там, в родной дом уже от Лавана, на родину от Лавана. А речь идет о том, что Яков в образе еврейского народа, ну, как известно, все еврейские души, Шуфра де Янкев, Думе де Шуфра де, Шуфра де Исроль, Думе де Шуфра де Янкев, красота еврейского народа подобна красоте Якова, это внутренняя Тора, это высказывание объясняет, как то, что все еврейские души укореняются в душе Янкева, и они включены в душу Янкева. То есть, Яков – это совокупность всех наших душ. Вот Яков, спускаясь к Лавану, он не просто моделирует ситуацию изгнания, которая в будущем постигнет его детей, а это и есть начало всего этого процесса. Примерно как с изгнаниями там, вавилонским и идомским, когда евреи вышли в Вавилон, и даже и египетским до кучи. Евреи вышли в Египет, потом пришли в землю Израиля. Наверное, здесь меньше видна протяженность этого процесса. А потом, через некоторое время, вынуждены были выйти в Вавилон. Потом опять вернулись, потом были вынуждены выйти, там, не доделав свои дела вовне земли Израиля, были вынуждены выйти в Эдомское изгнание, в котором мы пребываем по сей день. Так вот, выход Якова к Лавану, это не фигурально выражаясь первое изгнание еврейского народа, ну, да, в какой-то такой очень отстраненный, отдаленной от буквализма такого форме. Но, тем не менее, да, это мы все, весь еврейский народ в лице Якова был вынужден покинуть родную землю, был вынужден покинуть землю Израиля и близость к Ицхаку, скажем, и спуститься в страшные, непонятные какие-то противопоставленные нами места с точки зрения всего на свете, включая там нравы, скажем, к Лавану. Вот это вот и есть изгнание. И обещание, что важно, да, обещание, которое Всевышний дает Якову, это обещание, которое даются нам. «Буду тебя хранить во всем, куда ты пойдешь», это и есть обещание, которое дается нам. И поэтому отсюда здесь Рэбе вот этот перенос и совершает. То есть, в общем, по существу, в моем представлении, не так, что уж прямо-таки перенос. Это просто обещание, которое было дано нам, и которое, ну, естественным образом реализуется, которое, реализация которого поэтому не является хидушем ни в коей мере. А хидушем является нечто, выходящая за рамки тех гарантий, которые были даны тогда Якову, как в ситуации с Яковом. И опять же, то же самое, То есть Яков возвращается цельным, в том числе подразумевая области, которые вроде как выходили за рамки обещаний, непосредственно данных ему Всевышним, о безопасности от посягательства Исава и Лавана. Также еврейский народ возвращается из изгнания, и он тоже находится в таком, ну, вот, в положении, когда он, вернее, когда он будет возвращаться из изгнания, то он будет пребывать в положении полноты, также в тех вещах, которые выходят за эти рамки. А именно, пункт Зайн. Шолым бегуфишни с рабим митсалатой. Янкев возвращался на момент прибытия в Шхем, был полноценен в телесном плане, в том ключе, что он излечился от своей хромоты. Эйнер фундии луем индера вейде инзмана голус из. Одно из преимуществ, которые присутствуют в служении во время изгнания, во времена изгнания. Диа вейде фун мсирас нефеш. Много раз нами проговаривалось это, а в особенности в самых вов. Этому были посвящены целые майморим, целиком, и эта идея повторяет, продолжает повторяться в наших рассуждениях раз за разом. Это то, что служение в изгнании, это служение бемсирус нефеш, служение, подразумевающее самопожертвование, которого служение в земле, там, служение во времена храмовые, не требует в такой мере и в такой раскрытой мере, как во времена изгнания. Воздерфар кумен рахмон алисланди есури аголус хулю, алс нисхен минаса авайликехем эсхем геймер. По причине чего и происходят, не дай бог, различные беды, которые постигают еврейский народ в изгнании, которые являются, как известно, всего лишь испытанием. Ну, всего лишь, понятно, что это бывают страшные испытания, совершенно непереносимые испытания, но, тем не менее, это испытания, о которых Всевышний заявляет еще, опять же, в Писании, что вот может складываться такая ситуация, предупреждая, что может складываться такая ситуация, когда происходят какие-то непонятные с точки зрения наших представлений вещи, ну, с какой целью они происходят? С целью совершить испытание, через которое еврейский народ должен пройти, и, пройдя через это испытание, каким-то новым образом переродиться, раскрыть в себе какие-то новые высоты и глубины. Кидейцу арой сруфн баин, ныне нам сирос нефеш. И в общем плане испытание подразумевает мсирос нефеш. Подразумевает этот прыжок выше головы, самопожертвование, отказ от себя, отказ от собственных представлений, отказ от представления о том, что я знаю, как должно быть. Вот пройдя через что, человек и приходит к своему еврею, вернее, не человек, а именно еврей, приходит к своей подлинной природе, типа «лех-лехо миарцехо», кстати говоря, «выйди, лех-лехо, выйди к себе, найди самого себя, каким образом, вот тебе надо оставить дом отца твоего» и так далее. Помните рассуждение наше выше, в тех беседах, которые были посвящены недельной главе «лех-лехо», раз уж она вот здесь у нас все время всплывает. И в этом заключается идея вельможи Исава, то есть вот этого ангела Исава, с которым боролся Янкев. Мы разделили выше между Исавом самим и его ангелом. Если против Исава самого, вот Мецад Ацмо, против агрессии со стороны Исава, от агрессии, вернее, был Янкев застрахован, то по отношению к ангелу Исава, посланнику Всевышнего, который, да, связан с Исавом, воплощается в его действиях, но это в чистом виде посланничество со стороны Всевышнего. Ну вот, Янкев может быть не застрахован. Так вот, идея испытания, которое одевается, скажем, в действие Исава и приводит к необходимости преодолеть это испытание, ну и, в общем, может выражаться в том числе и в травмах, которые еврей несет, Исава или Лавана, это идея ангела Исава. Ваига бекав ерехейшль Янкев, и вот, возможно, ситуация, когда он прикоснется к бедру Якова. Он видер Рамбан, измевая дивра медреша лапосу, как объясняет Рамбан, высказывание Мидреша относительно этого стиха, нога бехода цадиким шасидим ли есть мимену, зе дуэрешель шмад, что это за прикосновение к бедру, ну, а сказано «Бора Кирилла да Авуха», я так думаю, что на этом строится данное объяснение, данная трактовка, «сын как бедро отца». То есть под бедром подразумеваются дети, то, что ангел Исава прикасается, наносит ущерб, прикасается, в смысле, прикасается, вывихивает, там, с точки зрения простого смысла этого сюжета, там, повреждает ногу Якова, это означает, с точки зрения Мидрашева объяснения Рамбана, это означает затрагивание цадиким, которые в будущем произойдут от Якова. Дойрей шельшмад, поколение уничтожения. То есть, Рамбан жил задолго до событий, связанных с Холокостом, но вот, ну да, вот это имеется в виду те поколения, когда евреи уничтожались. Холокост был не первым случаем, когда евреев пытались уничтожить. И, ну, в таких масштабах, наверное, первым, но, в общем, во всяком случае, поколение уничтожения, когда на жизнь евреев в массовом порядке посягали, происходили, к сожалению, с достаточной регулярностью. Так вот, Рамбан объясняет Мидраш относительно этого стиха о травме, которую нанес ангел Исава Якову, именно как вот посягательство Исава, вернее, не Исава, а вот именно создание ситуации Всевышним, когда еврейский народ переживает такого рода испытания, когда на жизнь еврейского народа посягают окрестные народы, ну и вот еврейский народ должен через это пройти. Аздосес дерремеса и диисурия оголос, то есть это, проще говоря, данный сюжет, это намек на бедствие изгнания. Бизнес Рахмон Лисклан Шверст Нейфен вплоть до, не дай бог, самых страшных испытаний, самых страшных бедствий, вот когда действительно посягают народы не только на благосостояние евреев, не то, что они там хотят их ограбить, отнять у них что-то, не дать им жить по-еврейски даже, и так далее, как в ханукальных событиях, скажем, а хотят отнять у них жизнь, просто устранить их. Возди Исурим, Зайнки, Дейцум, Дервекн, Баидн, Зейрм, Сирос Нефиш. Вот эти вот испытания, как, в какое бы время они ни происходили, кстати говоря, ну вот, скажем, первым посягательством на жизнь еврейского народа в целом принято считать, кстати, не знаю, вот до этого происходили действительно какие-то подобные попытки, в каких-то масштабах, наверное, все равно происходили, но вот первым программным таким идеологически обоснованным порывом, значит, уничтожить весь еврейский народ поголовно, принято считать события пуримские, проект Амана. Ну и вот про проект Амана говорим ли мы, про козни Амана, или мы говорим про Холокост, скажем. Вне зависимости от этого, на самом деле, еврейскому народу гарантировано выживание, и в конечном итоге, несмотря на все жертвы, понесенные нами на протяжении истории еврейской и человеческой, еврейский народ благополучно, с Божьей помощью, доживет до времени освобождения, и все евреи встанут из мертвых, и в результате еврейский народ обретет свою целостность и так далее. Ну вот, а зачем нужно это на протяжении изгнания? Выражая словами Ребе, это вещь, которая лежит далеко за пределами того, что вообще можно осмыслить такие катастрофы, вроде катастрофы, которая случилась в прошлом веке. Но они все направлены так или иначе на то, чтобы пробудить в евреях способность к мсирас нефеш. То есть, вот эту вот идею самопожертвования. Кен мин хас вешолем мейнен, так вот мы можем, не дай бог, подумать, решить, а звибалди и сурим кумен бэмэс нитфун эйсвен лимата, что коли эти проблемы, вот эти посягательства, скажем, исходят не от Эйсова, не от нижнего Эйсова, норфун сарейшел Эйсов, то есть не от Эйсова, как мы выше сказали, а от Эйсова самого, не от него исходит вот эта вот угроза к нам, а она исходит от ангела Исава, зайкумен милимайлебим бигдей арысцу брэнген баидн сироснефеш, то есть мы, глубоко всматриваясь в то, что происходит с нами, мы понимаем, что, ну, это не может обходиться без какой-то инициативы свыше. То есть никакой Аман не смог бы Я не знаю, идея это может ему в голову и могла прийти самому, в кавычках, но что-то реализовать по-настоящему, самостоятельно, он, конечно, не смог бы. То есть мы понимаем, что в поведении Амана, в том или ином поколении, того или иного Амана, встраивается божественная воля, которая призвана пробудить в евреях самопожертвование. «Зайна зе амициюс амитис возгот аким хасвешон». Так мы можем подумать, ага, значит, если это все, что, все, все посягательства, все опасности, которые исходят в нашу сторону со стороны неевреев, они несут в себе божественный посыл, то значит, они, да, обладают объективным существованием и несут в себе объективную опасность и так далее, не дай бог. «Эвдем кудзиба воронеж». И вот на это отвечает нам стих наш в Писании, анализируемый нами. «Шолым бегуфиш несрапами цалайты», который Раши, соответственно, то есть вот на это отвечает нам первая статья, первое определение невредимости, которую Раши приводит, что вот в телесном плане цельном Яков вернулся, Яков явился в Шхем, добрался до города Шхем, в смысле, что он излечился от хромоты своей. «Азле ахары и овим эфиры дурди авейдин голос». То есть, после того, как осуществляется служение в изгнании, «вэнд есуимин гансен ботль», после того, как завершается служение евреев в изгнании, и вот в изгнании евреи потерпели и от того народа, и от этого, и столько там потеряли жизни и так далее. Когда работа в изгнании заканчивается, и евреи возвращаются в свою землю, то это все полностью исчезает, полностью битулируется, не с рапами целайтой. То есть, вот Яков излечивается от своей хромоты, «Беоэфен азэр шолым», он излечивается от своей хромоты таким каким-то вот непонятным сверхъестественным способом, что становится снова совершенно здоров, становится снова совершенно целен, невредим. И с еврейским народом должно произойти то же самое. То есть, когда еврейский народ возвращается, завершив свою работу в изгнании в землю Израиля с будущим освобождением, то с ним должно произойти нечто совершенно аналогичное. А почему? Каким образом это возможно? «Вайлдосес лихатхила нит гивенам циюс амитис нор блуис анисьен». А потому что изначально эти события, опять же, как с Яковом, так и с нами в этом изгнании, они не обладали подлинным существованием, а являлись ниссин, являлись испытанием, искушением. Известно, что природа искушения, сама идея искушения, как раз и заключается в том, что это событие, которое не имеет подлинной реальности, не обладает подлинной реальностью, а это лишь некоторая иллюзия, которая по прошествии ее, когда человек проходит через нее, как в различных, как в известных достаточно историях, притчах авторства Баал Шем Това, происходит у человека, там, человек видит перед собой там огненную стену, но, в общем, закрыв глаза, кидается сквозь нее, в результате не сгорает, а проходит невредимым через нее, а оглядываясь назад, он видит, что никакой стены, собственно, и не было. Не было никакой реки, не было никакой горы, не было никакого огня, не было никаких диких зверей, а была только прямая дорога, которая вела к цели назначения. Так вот, так же и здесь, поскольку эти события и эти проблемы, и вот эти вот, там, значит, схватка с ангелом у Якова, это было всего лишь испытание, по этой причине, «Ой, в мигалы зайдам тойкев, тойкев мсирес нефеш фунаидн», и это испытание было нацелено только на то, чтобы раскрыть силу самопожертвования еврейского, то когда эта сила самопожертвования раскрывается, то тогда нужда в этой иллюзии, вот в этом сокрытии, в этой проблеме отпадает, и она полностью битулируется, исчезает. Как бы оглянувшись назад, мы видим только прямую дорогу, которая ведет к цели назначения, к храму, к освобождению и так далее. Разговор о последующих определениях в Раши невредимости Якова, как она проявляется в нашем случае, скажем, мы поведем на следующем уроке уже.